В эфире радио «Азаттык». Мы начинаем круглый стол на тему «Казахстан. Кадровая политика в казахстанской армии лишает офицеров надежды на карьерный рост». Добрый вечер, уважаемые гости радио «Азаттык». Как вам известно, 11 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел ряд кадровых назначений на ключевые позиции в оборонном ведомстве страны. Если в демократических странах Запада и даже в соседней России, где сложилась примерно схожая с Казахстаном политическая ситуация, смена руководителей ключевых позиций в оборонном ведомстве страны, как, например, начальник генштаба вооруженных сил или председатель комитета начальников штабов, как в нашем случае, или вице-министр обороны, это очень важное и значимое событие. Тогда как в Казахстане смена чуть ли не трети командования вооруженных сил прошла очень незаметно. Я бы сказал, как-то даже обыденно. В этой связи радио «Свободная Европа», радио «Азаттык» проводит круглый стол, посвященный теме кадровой политики в Национальной армии Казахстана. В дискуссию по теме приглашены Пашевич Сергей, полковник запаса, председатель Союза «Боевое братство», Амирбек Тогусов, генерал-майор в отставке, экс-заместитель министра обороны, Даулет Жумабеков, подполковник в запасе, лидер общественного движения бесквартирных военнослужащих, а также Айткали Есенгулов, генерал-майор, экс-первый вице-министр обороны, который по объективным причинам участвует в нашей дискуссии заочно. Он ответил на все вопросы, которых мы сегодня обсудим. Его ответы вы услышите в ходе круглого стола. Круглый стол ведет Султанхан Аккулулы, сотрудник радио «Свободная Европа», радио «Азаттык». Уважаемые гости, напомню, что распоряжением президента Казахстана назначен новый первый заместитель министра обороны, председатель комитета начальников штабов, новый главнокомандующий сухопутными войсками. Как сообщает официальный сайт президента Казахстана, полковник Талгат Жанжуменов назначен вице-министром обороны, полковник Муслим Алтынбаев, командующим войсками регионального командования Астана, а генерал-майор Василий Рыспаев, командующим войсками регионального командования Восток. Уважаемые гости, должен сказать, что первая тема для обсуждения появилась неожиданно в ходе подготовки к этому круглому столу. Пытаясь пригласить официальных представителей Министерства обороны Казахстана к нашей дискуссии, я связался с начальником департамента по работе со СМИ и общественностью Министерства Михаилом Чирковым и его замом Кайсаром Мугаловым. И по их просьбе прислал им те вопросы, которых планировалось обсудить. На следующий день господин Мугалов по телефону мне заявил, что, во-первых, вопросы поставлены некорректно и необъективно, а во-вторых, высказав, как он сам сказал, свое субъективное несогласие с мнениями офицеров, которые приводятся в этих вопросах, он, тем не менее, отказался участвовать в нашей дискуссии. Кроме всего, заместитель начальника департамента Министерства обороны Кайсар Мугалов искренне возмущался по поводу того, почему офицеры со своими жалобами и претензиями обращаются не в само министерство, а в прессу. И при этом убеждал меня в том, что все жалобы, претензии и пожелания офицеров будут тщательно рассмотрены и приняты объективные решения. Это и есть первая тема нашей дискуссии. Так почему кадровые военные не обращаются в свое ведомство, а высказывают свои претензии и недовольство через прессу, и чаще всего скрытно? Можете ответить кратко, господин Жумабеков. Первое слово за вами.
Ну, по своему опыту я хотел сказать, что неоднократно мы, когда добивались квартир, обращались в Министерство обороны в том числе. К сожалению, никакой реакции положительной не было. То есть вплоть до того, что на наши обращения не было ответа в нарушение закона о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Но оставались без ответа месяцами. Соответственно, нам пришлось обращаться уже в другие, в том числе и в прессу, и в другие источники средств массовой информации. Я не могу сейчас сказать, насколько кардинально изменилась ситуация с приходом нового министра, потому что, ну, как вы знаете, мы, в общем-то, выступали, пока был министр еще прежний, Даниил Ахметов. Но, к сожалению, опыт взаимодействия с госструктурами показывает, что это, в общем-то, общая болезнь всех госструктур. Не отвечать своевременно на ответы, либо отделываться отписками. Поэтому приходится людям искать альтернативные источники, я думаю.
Господин Пашевич, почему кадровые офицеры свои претензии и недовольство выражают через прессу и чаще всего скрытно?
Да потому что в армии существует порядок обращения по инстанциям. И первая инстанция не доводит до высшей инстанции обращения офицеров и жалобы их. Такие жалобы раньше можно было заявить только на строевом смотре, когда высшее начальство спрашивало, есть ли жалобы и заявления. И то на них не всегда отвечали так, как бы хотелось ответить по закону и по всем правилам. Поэтому офицеры выбирают очень прямой путь, обращаются в прессу для того, чтобы то, что, с чем они борются, или то, с чем они не согласны, стало достоянием общественности. прежде всего через прессу.
А теперь, генерал Тогусов, что вы можете сказать по сути вопроса?
Во-первых, такие факты говорят, что не все нормально в этом военном ведомстве или доме. Почему? Потому что, ну, видимо, ряд факторов. Если бы к обращениям офицеров всегда относились очень уважительно, как оно должно быть, наверное, офицеры не стали бы искать каких-то альтернативных путей. Второе, очевидно, идет какое-то давление, когда вот как положено по уставу, обращаются по команде, и на каком-то уровне, очевидно, тормозятся эти заявления, обращения, так сказать, жалобы, и проблемный вопрос офицера остается нерешенным, что в конечном счете создает лишь какую-то напряженную, а иногда конфликтную ситуацию в воинском коллективе, что не должно быть в условиях военного коллектива. Ну и последнее, абсолютно не нравится позиция пресс-службы Министерства обороны, которая, во-первых, закрывается, а это не должно быть. Разговор всегда должен быть открытым, откровенным. Не думаю, что вопросы были некорректными. Возможно, они скорее были на том уровне неудобными. Но надо находить мужество, уметь отвечать и отвечать за те вопросы, которые возникли в результате, очевидно, каких-то серьезных недоработок. Поэтому остается только сожалеть о таком, в общем-то, непродуктивном отношении пресс-службы к обращениям и СМИ, и офицеров. И тем более пресс-служба не должна выступать сторонником, так сказать, закрытия Министерства обороны. Не давать возможность пресекать как-то возможность офицера обратиться в любую инстанцию на любом уровне с учетом, так сказать, войсковой иерархической лестницы. Я считаю это ненормальным.
Теперь перейдем к самим вопросам. В многочисленных комментариях на публикации о кадровой политике в казахской армии, в частности на материал о последних кадровых решениях, их авторы пишут, что в армии назначают людей, которые не прошли все командные ступени: командир взвода, роты, батальона, полка, дивизии и так далее. Можно ли назвать кадровую политику в Национальной армии Казахстана осмысленной и системной? И какими критериями руководствуются при назначении на ключевые должности в армии? Генерал Тогусов, что вы скажете по этому поводу?
Ну, во-первых, нельзя сказать, что она там не системная. Есть, видимо, и система. Наверное, она присуща для любого организма. Очевидно, есть какие-то сбои. Но соотношение системных разумных подходов и соотношение бесконечных сбоев, вот тут, наверное, происходит какая-то регуляция и возможность оценить, в какой ситуации находится данная кадровая политика. Ну, я считаю, что есть моменты, когда зарождается какая-то система, в принципе, приводящая к росту или к появлению лояльных и гибких бездарей, которые, так сказать, карьерный рост строят совершенно не по морально-этическим, профессиональным, по каким-то иным критериям, не соответствующим этике офицера. Я согласен и с тем, что разговор шел, что есть люди, которые, не проходя, допустим, соответствующие должности, занимают иногда довольно солидные, определенные, так сказать, карьерную лестницу. Я знаю в Министерстве обороны ряд высокопоставленных, которые в одном кабинете, на одном кресле от полковника дошли там до генерал-лейтенанта и так далее. Конечно, такую политику, такое отношение к кадровой политике считать нормальным нельзя. Ну и какой подход должен быть, я считаю? Во-первых, правильно вы заметили, четкое прохождение основных ступеней. Это вот командир взвода, роты, батальон, полк, бригада и так далее. Любое перешагивание, каким бы гениальным ни было, но любой уровень, любая ступень дает определенные навыки, определенный опыт работы и, в общем-то, какой-то системный подход. Я вот просто вспоминаю вот прохождение, допустим, о тех, которые, может быть, получили известность в мировом масштабе. Тот же фельдмаршал Монтгомери. Он всегда отличался тем, что он имел честь, воевал всегда против стереотипов, делом доказывал правоту своих таких прогрессивных идей, был всегда тверд в решении. И, в принципе, он прошел довольно солидную такую иерархическую ступень, прежде чем стал действительно полководцем мирового масштаба. Я бы хотел, чтобы офицеры казахстанской армии в этом плане также назначались, а не так, как что в свое время один из министров привел команду, которые были, в общем-то, на полковом уровне. подназначал на должности в Министерстве обороны. Естественно, кроме разлада налаженной системы, больших результатов, в принципе, не пришлось ждать. Ну и последнее, что касается перекосов, в свое время довольно большая группа молодых генералов, закончивших Академию Генерального штаба, без обоснований как-то оказались за бортом военной службы. Но к чести Министерства обороны ряд генералов были возвращены. Я считаю это правильно. И даже сейчас те генералы, тот же Шацков, допустим, Поспелов, в принципе, это весьма подготовленные генералы, прошедшие хорошую армейскую школу, начиная с советской, как мы говорим, армии, имеющие очень большой профессиональный потенциал. Я бы хотел, чтобы они не оказались за бортом вооруженных сил, а их потенциал был рационально использован в системе вооруженных сил. Я не знаю, на каких должностях, но мы не можем разбрасываться такими профессионалами. Поэтому считаю, что есть много недоработок в кадровой политике вооруженных сил. Но вполне, считаю, они исправимы.
А вот на этот вопрос, ведется ли в армии осмысленная и системная кадровая политика, есть ли в какие-то критерии предназначения на ключевые должности в армии, другой генерал Исенгулов ответил следующим образом.
Это тот, кто назначает, тот должен осмысленное или неосмысленное. Кратко отвечу, не вижу никаких критериев и не могу понять, какими критериями руководствуется при подборе и назначении.
Господин Пашевич, что вы скажете по этому вопросу?
Ну, я считаю, что казахстанская армия до сих пор не может отправиться от того оттока офицеров кадровых из армии, который происходил в 90-х годах. Многие офицеры, звание капитан-майор, уходили из армии Казахстана, кто-то с сожалением, кто-то без сожаления. И вот эта кадровая чехарда, когда людям гражданским присваивались воинские звания, назначались на должности, она, к сожалению, продолжается. Вот этот несистемный отбор при назначении на должности, отбор на должности контрактных служащих, тоже такая же ситуация. Я могу только привести пример, когда отбирали казахстанский батальон миротворческий, впервые формировали, собрали 520 человек. По результатам спецпроверки оказалось, что 15 человек имеют непогашенные судимости, а 5 из них имели судимости по тяжелым статьям. Вот таким образом даже подбирались люди для выполнения миротворческих операций. А что же говорить о другом? И третье, это прежде всего офицерами у нас не рождается, офицерами становятся, и понятие офицерской касты в Казахстане начинает исчезать. Люди идут в военные вузы не для того, чтобы как бы в большем числе защищать родину, а идут туда, потому что, ну, получить образование просто-напросто бесплатное, а потом как он, судьба покажет. И назначения на должности, воспитания кадрового состава, к сожалению, нет. Я это начинал замечать и в советской армии, и в свое время вот такой так называемый подбор и расстановка кадров, и прежде всего при назначении на любую воинскую должность человек должен быть готов был к этой должности. Есть пример зарубежных стран, где прежде чем назначить на вышестоящую должность, отбиралось три кандидата, они проходили подготовку, и лучший из них назначался на эту должность. В Казахстане тоже такие примеры были. Это было начато делать при назначении на такие должности, как командир бригады, когда отбирались кандидаты и проходили соответствующую подготовку. Но, к сожалению, это было прекращено. Поэтому кадровая чехарда продолжается. Генерал Шенгулов прав, что никаких критериев при подборе и назначении на должности, к сожалению, не преследуется.
Господин Жумабек, слово за вами.
Я здесь хотел сказать, что должны какими критериями руководствоваться, ну, конечно, это профессионализм прежде всего. Что касается критериев, ну, я просто хотел заметить, что вот из всего списка перечня, который у нас произошел в назначении, нельзя сказать, что все офицеры и генералы были назначены непрофессиональные, потому что большинство из них, я подчеркиваю, это как раз те люди, которые прошли все войсковые стадии, начиная с низших ступеней. Но наряду с этим, конечно, как уже отметили все предыдущие выступающие, имеется такой момент, что происходит назначение по таким критериям, не связанным с именно профессиональными качествами. То есть это может быть принцип личной преданности часто, когда там, допустим, человек подбирает свою команду. Но я хотел отметить, что это свойственно, к сожалению, не только армии, а этот принцип, возможно, был даже заимствован с других вот ведомств, других, в том числе и гражданских министерств. То есть когда приходит человек и начинает с собой приводить людей, лично преданных ему. Конечно, это уже далеко от критериев именно профессионализма. Ну и Что касается меня, то есть мое личное мнение, я считаю, что человек, который собирается, для которого собираются назначить на достаточно высокие должности, конечно же, должен пройти все-таки школу эту, ну, посмотреть всю эту кухню, начиная с самых вот азов, так сказать. А это мое, конечно, личное мнение, но вот такие назначения, когда у нас вырастают действительно паркетные генералы, я считаю, это неправильно.
Спасибо. И теперь позвольте озвучить следующую тему дискуссии. Есть в казахстанской армии такая добрая традиция, как служить в армии офицером династии на втором, третьем и так далее поколении. Или же эта традиция в Казахстане имеет свою казахстанскую специфику. Например, по мнению Айбулата Курманбая, армию разъедает протекционизм, попустительство и круговая порука начальников, в том числе в среде руководства Министерства обороны. Господин Жумабеков, вам слово.
Что я хочу сказать по поводу нашей казахстанской специфики? Дело в том, что армия у нас все-таки сравнительно небольшая по сравнению с армией вооруженных сил Советского Союза. То есть это один округ. Как бы мы его ни пытались, значит, выставить, я имею в виду по численности, то есть, собственно, у нас среднеазиатский округ. Хотя мы и увеличили количество генеральских должностей, но суть от этого, я думаю, не изменилась. И в такой сравнительно небольшой армии вот этот вот действительно протекционизм на семейной основе очень сильно заметен. Скорее вот именно о протекционизме можно говорить, потому что среди моих знакомых, а это в основном офицеры среднего звена, я имею в виду, ну, подполковник, полковник включительно, очень мало сыновья этих военнослужащих идут служить по стопам родителей, то есть становятся офицерами, поскольку они сами сталкиваются с этими трудностями, тяготами, я не знаю, неустроенностью, отсутствием защиты их прав и так далее. А вот что касается более высокого руководящего состава вооруженных сил, там этот процент, я думаю, намного выше тех людей, которые своих сыновей или сыновья, которых идут служить также по их стопам. Но я думаю, понятно, с чем это связано, с тем, что они рассчитывают как раз вот на то, что им будет оказана поддержка, и как мы видим, это, в общем-то, так и происходит.
Господин Жумабек, вообще можете привести хоть один пример из такой казахстанской специфики?
Пожалуйста, последнее назначение Алтынбаев Муслим Мухтарович. Какой еще живой пример?
Тиба.
Назначен командующим войсками регионального командования.
Тиба.
Будучи сыном министра обороны, бывшего. Вот с моей точки зрения, чисто с человеческой точки зрения, это неправильно. То есть неправильно и то, что человек не прошел вот эти вот основные стадии, я так скажем, становления офицера. Между прочим, в газете «Мегаполис» развернулась дискуссия на сайте ее. Там он, надо отдать ему должное, он отвечает на реплики, которые в его адрес идут. Но тем не менее, я считаю, при всех, допустим, то, что говорит в его пользу вот этот факт, но сам по себе этот факт его назначения, я не считаю, что он правильный. Это мое личное мнение, повторюсь.
Хорошо. Господин Пашевич, у вас есть конкретный пример из этой доброй традиции, пусть даже с местной спецификой?
Ну, к сожалению, нет, но я очень хорошо помню один из таких как бы притчей, когда сын генерала спросил, я буду генералом, он сказал, будешь, а маршалом буду, мне сказал, у маршала есть свой сын. Поэтому, к сожалению, это продолжается.
Хорошо. Генерал Тогосов, что вы можете сказать по сути вопроса?
Я, во-первых, хочу сказать, у нас не только небольшая армия, но и, в принципе, она очень довольно молодая. Вот как раз то, что Пашевич говорил о большом оттоке. Если мне память не изменяет, где-то в 97-м году я делал анализ, у нас до 30 лет где-то порядка 70-75% офицеров было. И за 50 буквально 2%, по-моему. То есть армия действительно была очень молодая, обновленная. Теперь, что касается династии, особенно про третье поколение. Ну, откуда у нас третье поколение может быть, если, в принципе, армия создана не так давно, да и раньше, если служили, то как-то не получалось у офицеров, допустим, казахстанцев, которые мотались, в принципе, по всему Союзу. Но я считаю, что сейчас есть все возможности, и я думаю, и страна должна создавать условия тому, что формировались именно каста, элитная каста офицерских кадров. Семейственность не с точки зрения каких-то там коррупционных элементов, а именно с точки зрения элитности передачи самых высоких качеств офицеров из поколения в поколение. Вот такое, я считаю, что сегодня этого очень серьезно недостает. Но еще вот вообще говоря об этом, мне тоже здесь упоминали, абсолютно не нравится такой подход, когда новый министр почему-то приходит со своей какой-то новой командой, а все это, в принципе, ведет к депрофессионализации. В военном организации вот такие команды, они абсолютно не должны быть. Я понимаю, когда во время Великой Отечественной войны командующие фронтов при перестановке их просили там в крайнем случае хотя бы работающего с ним начальника штаба фронта или кого-то из заместителей. Тогда было это понятно, объяснимо. Но в мирных условиях понятие там «пришел со своей командой» это абсолютно не должно быть. Почему? Потому что офицеры на своих местах. Почему заранее он считает, что этот офицер не может справиться с должностью, со своей должностью, может справиться только тот, кого он приведет. Поэтому такие перекосы, в принципе, они не должны быть.
А вот генерал Исенгулов высказал такое мнение по этому вопросу.
17 лет армии, пока еще, наверное, такие династии складываться рано, наверное, но такие попытки уже есть. Есть династийные уже офицерские семьи.
А вот эта традиция в Казахстане не имеет какую-то свою казахстанскую специфику?
Я думаю, что пока нет, пока, наверное, не сложилось еще. Это требуется определенное время для того, чтобы такие критерии сложились. Такие традиции сложились. Традиции ведь они складываются, можно сказать, годами. Казахстанская армия настолько молодая, чтобы говорить сейчас о сложившейся традиции, о династийной службе в казахстанской армии.
Это было мнение генерала Исенгулова. Далее. Я приведу из статьи известного полковника юстиции Айбулата Курманбая. Господа офицеры, кто сегодня представляет элиту казахстанской армии, следующие данные. В 2002 году было уволено из армии 650 офицеров. В 2003 году 728. В 2004 году 1134. Кто приходит им на смену? И как можете оценить опыт руководства казахскими вооруженными силами гражданских лиц? Господин Пашевич.
Я могу привести конкретный пример. Что у нас училище, вот, Институт сухопутных войск, вооруженных сил Республики Казахстан, он работает в холостую. Но сколько выпускает, столько и увольняется. Это первый пример. И второй пример, что в этот институт поступают люди, не добравшие баллы для того, чтобы поступить в гражданские вузы. Это говорит о уровне подготовки будущих офицеров. За какими они могут быть профессионалами? Вот это самые главные примеры. И этот год принесет большой отток офицеров, и он уже принес. В связи с тем, что в армии сейчас не солидарная, а накопительная система пенсионного обеспечения. И что может произойти, если человек молодой начинает понимать, что это пенсионный завтра фонд откроется, и он после 25 лет службы останется без пенсии. Вот это примеры, которые, во-первых, не понуждают идти в армию, потому что нет социальной защиты. Вот одни из самых простых примеров.
А как вы оцениваете опыт руководства казахскими вооруженными силами гражданских лиц?
Ну, во-первых, гражданские лица, которые уже сейчас далеки от армии, к сожалению, ничего там доброго не принесли. Не только по моему мнению, по мнению многих, кто служил и в старой советской армии, да, например, для Казахстана и для других государств СНГ еще рано иметь гражданских министров. Человек должен быть военным и знать, как руководить вооруженными силами, вникать во все проблемы. Поэтому опыт гражданских министров, к сожалению, приносит пока только отрицательные примеры в армии Казахстана.
Спасибо. Господин Жумабеков, теперь вам слово.
По поводу оттока согласен с полковником Пашкевичем с тем, что во многом здесь роль играет не столько, может быть, даже кадровая политика, а сколько социальная незащищенность военнослужащих. То есть люди часто делают сознательный выбор, когда увольняются. Что касается руководства гражданским министром, ну не знаю, я бы, наверное, не стал делать категорические выводы, поскольку считаю, что все-таки какие-то элементы гражданского контроля должны присутствовать в армии. Я просто думаю, что дело все-таки в конкретных лицах. Ну и потом даже у нынешнего действующего министра пока, не знаю, я, может быть, и оторван сейчас больше, но поживем, увидим. Я не думаю, что пока где-то идея себя дискредитировала.
Генерал Тугос, что вы скажете по этому вопросу?
Ну, во-первых, что касается оттока, к сожалению, мир материален. После того, как в 99-м окончательно лишили военных всех льгот, тем самым в какой-то степени серьезно снизили жизненный уровень офицерских кадров. Поэтому сегодня молодые офицеры, не имея ни квартир, ни жилья, при очень низкой заработной плате, даже при самой большой любви, когда домой приходят, в общем-то, нет возможности нормально существовать, естественно, у него появляется настроение, а нужно ли вообще служить, таким образом, лишая себя всего и вся, так сказать, продолжать эту службу. Это, я считаю, одна из причин. Второе, к сожалению, сегодня отсутствуют, в принципе, хорошие традиции, добрые, которые должно закладывать как общество, так и государство. То есть ряд таких моментов, когда любой гражданин Республики Казахстан, который посвятил себе именно профессии защищать, он должен чувствовать отношение всего общества, что эта служба действительно нужна всему обществу, что она тяжела и трудна. и что она должна в какой-то степени, даже с точки зрения, говоря, материальной, как-то компенсировать то, что он действительно лишает себе всего, не только себя, но и всю семью. Один такой небольшой пример, даже вот посвящение того же американского полковника в генералы, это совершенно проходит на серьезном государственном уровне. Ему выдается фамильный именной герб и флаг, именное холодное огнестрельное оружие, Министерство обороны выделяет ему личный компьютер и так далее, и так далее. Само традиция встречи, когда он прибывает в Министерство обороны, как его коллеги отмечают, проводят, это какая-то традиция. И таких традиций должно быть у нас, начиная от посвящения в солдаты и заканчивая генералом. И когда вся эта система заработает, когда он поймет, что его служба действительно почетная и нужна, естественно, никакого оттока не может быть. Тогда у нас конкурсы будут по 10 человек на место, возможно, как какое-то время было советское. Поэтому вот в этом плане. И вторая часть, что-то я уже...
Насчет опыта руководства казахскими вооруженными силами гражданских лиц.
В общем-то, я вполне согласен с этим решением. Почему? Потому что я вообще сторонник того, что военный человек, он должен заниматься только лишь военной проблематикой. Должен учить, готовить к войне, к защите всю систему военную. Что касается вопросов снабжения, вопросов решения каких-то политических, каких-то международных военных отношений между ведомствами, это все должно ложиться на плечи, вполне возможно и нужно, наверное, чтобы этим занимался гражданский министр. И я считаю, что это более рационально. Почему? Потому что, еще раз говорю, военный человек, он должен заниматься чисто военными проблемами. А когда на него навешивают какие-то экономические вопросы, вопросы снабжения, ну и другие несвойственные для военного человека, это его отвлекает, а иногда приводит к очень серьезным отрицательным таким моментам, как вот последний случай с Майермановым, возможно, и с другими. Беда, наверное, не в том, что гражданская, а беда, наверное, в качественном подборе министров обороны. Поэтому, мне кажется, с этой точки зрения нужно рассматривать. Спасибо.
Спасибо. Вот на этот вопрос генерал Исенгулов ответил следующим словами.
Ну, пока... У нас гражданское лицо был один, Даниил Ахметов. Сейчас со второе. Второго пока еще судить рано, говорить о Альбеке Жаксыбекове. Ему еще времени нет для того, чтобы его деятельно оценить. А Даниила Кенбетаевича, то уже что его оценивать? Его уже оценили уже. Если, допустим, посадили заместителя министра обороны в тюрьму, то какие могут быть положительные оценки для министра обороны? Если каждый день сажают офицеров, снимают с должности, сажают. Офицеры многие высшего звена находятся в бегах, некоторые задерживают, привозятся из других стран. Какие могут быть критерии положительной оценки?
А вот последние кадровые перестановки не являются тоже оценкой деятельности уже второго гражданского министра обороны?
Поживем, посмотрим, увидим, как это дело будет. А то о том, что некоторые назначенные люди не имеют опыта командования большими объединениями, соединениями, это налицо, но посмотрим. Может быть, у нас уникумы родились, могут они не проходить эти ступени, сразу командовать. Посмотрим, как покажет жизнь.
Это было мнение генерала Исенгулова. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол на тему «Кадровая политика в казахской армии лишает офицеров надежды на карьерный рост» и благодарит вас за участие в дискуссии